Волю Божию в работе мы найдем, если будем доверять Иисусу. То есть, значит, Бог что-то говорит нам о работе. И если мы будем доверять Ему, мы сможем найти, узнать Его волю и бодрее идти по этому жизненному пути. Сегодня вместе с вами хотелось бы мне порассуждать на эту тему. Дело в том, когда мы говорим о нашем христианском пути, мы начинаем, конечно же, с Евангелия. И мы понимаем, что Евангелие, оно преображает жизнь человека. Мы с вами твердо стоим на таких позициях, как только верой и только благодатью, то есть только через веру в Иисуса Христа, через Его крестную смерть, человек может получить спасение. И мы верим в это. И мы не безосновательно в это верим. Мы видим множество и множество раз Писание подтверждает эту идею. Например, Ефесянам 2 глава 8-50 стихи. Да, «Благодатью вы спасены через веру». И апостол Павел еще раз поясняет. «И это не от вас, это Божий дар. И это не отдел, чтобы никто не хвалился». Да, интересно, что благодатью через веру. И это не ваша заслуга. Это Божий дар. Это не отдел, чтобы никто не хвалился. Дальше интересно поясняется. «Ибо мы, Его творение, созданы в Иисусе Христе на добрые дела». То есть получается, что вера приносит прощение и добрые дела. То есть человек поверил, стал верующим, обрел спасение, и следствием будут добрые дела. Например, в Титу во 2 главе, в 14 стихе написано, что Христос дал Себя за нас. То есть вот оно основание нашего спасения. Христос дал Себя за нас. Но далее, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Опять же, отлично, мы с радостью читаем такие отрывки. Христос отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Отлично. Но далее, и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. То есть Христос нас спас, Он дал Себя за нас, Он благодаря этой жертве очистил нас от всякого беззакония, и как следствие Он хочет, чтобы мы были ревностны к добрым делам. Титу 3 глава 5 и 8 стихи написано, что Он, то есть Христос, спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили. То есть, опять же, не благодаря каким-то заслугам или делам мы получаем спасение. И снова Писание подчеркивает эту идею. Он спас нас не по делам праведности. Титу 3 глава 5 и 8 стихи. Да, не по делам праведности, которые бы мы могли сотворить, а по Своей милости, бани возрождения и обновления Святым Духом. Он спас нас по Своей милости. Мы заявляем только благодать, и мы имеем прощение. Но далее, 8 стих. Слово это верно, Павел пишет. Слово это верно, что Он спас нас по Своей милости. И я желаю, чтобы ты, Павел пишет Титу, подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. То есть, опять же, Христос отдал Себя за нас. Мы спасены не по делам праведности, которую бы могли сотворить. Что бы мы ни делали, как бы мы ни могли, как бы, каких бы высот нашей самоправедности мы бы не достигли, этого было бы недостаточно, чтобы нас спасти. Да? И Павел пишет, Христос спас нас по Своей милости, а не по нашим делам. И далее, я желаю, чтобы уверовавшие в Бога, то есть которых спас Христос по Своей милости, старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. Опять же, вера, наша вера в Иисуса Христа приносит прощение, очищение и добрые дела. То есть, когда мы говорим, чем отличается жизнь верующего и неверующего человека? Вот человек был неверующий. Вот он стал верующим. Что изменилось? То есть, ну, мы сразу начинаем думать и говорить о таких внешних очень вещах, таких явных, да, но человек начал ходить в церковь. Но раньше вроде, если и ходил, то только раз в полгода, а сейчас вроде каждую неделю. Аргумент. Человек бросает курить, отказывается от алкогольной зависимости. То есть он теперь понимает разумом, что он не должен быть ни от чего зависим, ничто не должно им управлять. Он хочет только быть подотчетным и подвластным Богу. Хорошо. Человек перестает материться. Это тоже правильно, и это хорошо. Но многие люди и до этого так живут, так сказать, и не пьют, и не курят, и не матерятся, ведут здоровый образ жизни. И мы стараемся вот понять, а какой жизни призывает нас Господь? То есть, чем проявляется наше хождение перед Ним, в чем проявляются вот эти добрые дела. Понятно, что здесь очень большой спектр, который можем мы отнести к добрым делам. Это и благотворительность, и служение в церкви. Но вот сегодня мне бы хотелось поговорить немного о такой сфере, которую часто мы опускаем из вот такого вот как раз спектра добрых дел, которые ожидает от нас Господь. Ведь, по сути, наше хождение перед Богом, оно проявляется не только даже в том, что мы делаем, тем более в церкви, оно проявляется в том, что мы делаем за стенами церкви. И более того, проявляется в том, как мы относимся к тому, что мы делаем, почему мы это делаем. Да, и это проявляется даже в деталях. Вот в нашей богобоязненной жизни во всех мелочах, каждый день, каждую минуту, повседневности. Казалось бы, в той сфере, которая не имеет никакого отношения к служению Богу, к хождению перед Богом. Сегодня, и если Бог позволит, и следующие тоже, как получится, следующие одно-два собрания, мне бы хотелось с вами порассуждать на такой теме, как христианская трудовая этика. То есть, как Бог хочет, чтобы мы с вами относились к труду. Дело в том, что в Писании очень много написано повелений относительно труда. И часто мы можем как-то упускать их из виду, не замечать, а больше делать упор на какие-то такие явные, более духовные, что ли, дела, как молитва, изучение Библии, а на труд, работу не обращать внимания. Это что-то как ненужное, на учебу, что-то такое неважное. Но это неправда. В Писании очень много повелений, и когда, опять же, готовился к этой теме, понял, что вот за одно собрание никак не получится хоть как-то даже поверхностно рассмотреть эту тему. Поэтому, если Господь позволит, мы с вами еще будем рассуждать на эту тему. Но сегодня хотелось бы, как в качестве, так сказать, трамплина вот в эту такую огромную, серьезную тему, использовать послание к Ефесянам, 6 главу. Наставление Павла, которое он относит к рабам. Хотелось бы постараться спроецировать это на нашу жизнь и вот с этого начать наше с вами рассуждение, размышление о том, как Бог хочет, чтобы мы относились к работе. Итак, Ефесянам 6 глава, с 5 по 9 стихи я прочту. Это основной отрывок, который мы сегодня с вами будем разбирать. Если у кого есть Библии, вы лучше откройте их. Ефесянам 6 глава, с 5 по 9 стихи. «Рабы, — пишет апостол Павел, — повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Итак, мы с вами прочитали текст, который при поверхностном ознакомлении не имеет никакого отношения к нам. Текст написан в рабовладельческом обществе, где существовало такое понятие «раб», это не вызывало никакой негативной реакции, и этот текст посвящен описанию взаимоотношений между рабами и господами. И так как у нас вроде бы рабства нет, можно сказать, что при чем здесь вообще мы? Это уже не актуально для нас. Но вот что интересно. В первом веке, как раз когда писал этот текст апостол Павел, было разного рода рабство. Было римское рабство, языческое рабство. Да, Павел, по сути, пишет Ефесской церкви, которая состояла как раз и из евреев, и из язычников. И рабство было очень разрозненное. Были рабы, у которых были свои рабы. Например, когда мы читаем об иудейском рабстве, мы видим, что иудейское рабство было очень мягкое, и рабы были на положении наследника в детстве. Например, Галатам 4 глава, 1 стих, Павел пишет, что наследник в детстве, он как раб, он ничем не отличается, хотя и господин всего. Но вот в детстве, пока наследник дома, он молодой, его положение ничем не отличается от раба. Вот раб, а вот наследник, к ним относятся одинаково. То есть рабы были, по сути, на таком, в отношении, как и к ним относились как к члену семьи. И много разных других форм рабства. И мы видим, что здесь апостол Павел не конкретизирует. Он не пишет, вот рабы только, которые рабы-язычники, или рабы, которые только вот рабы находятся вот на таком положении. Нет, он, в общем, описывает любое отношение, где есть иерархия. Он говорит, итак, вы, которые должны исполнять поручение господ, относитесь к этому так. А вы, которые даете поручение, относитесь вот к этому вот так вот. То есть, по сути, в наше время тоже есть иерархия, да, есть какая-то форма подчинения. Есть те, которые, люди, которые дают повеление, есть те, которых исполняют. И апостол Павел здесь описывает в общем принцип, который относится к любой форме иерархии, к любой форме отношений, где есть те, кто дают повеление, и те, кто их исполняет. Поэтому, в принципе, то, о чем говорит Павел, оно и относится и к нам. Эти размышления, оно поможет нам понять, как, помогут понять, разобраться в этой непростой теме, как подчинение. Да? Тема непростая, потому что мы вообще, ну, честно говоря, не любим говорить о подчинении. Особенно, когда нам приходится говорить о нашем подчинении кому-то, у нас такое сразу возникает, ну, нежелание, ну, как подчиняться кому-то, это неприятно. Мы больше любим говорить о том, какое вот начальство плохое, какое оно глупое, неправильно дает указания. Ну, на самом деле, это свойственно многим людям, осуждать начальство, да. И на локальном уровне, и на государственном уровне. То есть нам это более ближе и более приятнее, что ли, об этом говорить. Но здесь апостол Павел затрагивает тему нашего подчинения, нашего отношения к подчинению. И важно очень посмотреть контекст, в котором апостол Павел дает вот эти наставления. Контекст можно просто прочитать немного то, что до этого отрывка, и то, что после. Например, в 5 главе, в 15 стихе апостол Павел пишет «Итак», да, то есть подводит черту по тем, что было сказано выше, «Итак, смотрите, поступайте осторожно». Не как неразумные, но как мудрые. Это 5 глава, 15 стих. Дорожа временем, потому что дни лукавы. То есть он описывает текущие дни, можно сказать, как лукавые дни. 6 глава. То есть он дальше дает какие-то наставления, наставления, в том числе и наши наставления. И 6 глава. 6 глава, 13 стих. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы смогли противостоять в день злой, и все преодолев устоять». И там пишется об одном и том же, одно и то же слово. Дни текущие злые, да, дорожите временем, потому что время злое. Итак, и 6 глава, примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злой. То есть Павел пишет о злых, о лукавых днях. Именно это то время, в которое мы с вами живем. И мы видим, что в это время проявляется активное действие сатаны. Он дальше в 6 главе пишет о том, как нам можно противостоять сатане, который действует в это злое время. И мы видим, что это злое время, оно подталкивает нас к неправильному поведению. И Павел пишет о необходимости противостоять сатане, который в это злое время разрушает отношения. Если мы опять прочитаем вот 5 главу с 15 стиха и ниже, Павел много говорит об отношениях в семье. Потом Павел много говорит об отношениях между мужем и женой, потом между отцом и детьми. Потом Павел говорит об отношениях в коллективе, да, можно сказать, между рабами и господами. То есть мы видим, что на отношения между людьми, вот в таких коллективах, в семьях, направлено активное действие сатаны в это злое время. Потому что если между нами, в наших семьях, в наших коллективах не будет устройства, не будет любви, когда мы начинаем вместо того, чтобы поддерживать друг друга и верно исполнять то, что мы должны делать, когда мы начинаем вместо этого угрызать друг друга, тогда все начинает рушиться, и любви уже у нас нет в отношениях, и духовной жизни уже нет, духовного возрастания нет, и то, к чему мы призваны, оно не удается реализовывать. Оно все начинает разрушаться. Поэтому, размышляя вообще о трудовой деятельности, размышляя о нашем отрывке, размышляя о отношениях в семье, мы должны понимать, что все это разворачивается на фоне активного действия сатаны, направленного на разрушение этих отношений. Сатана действует в это время, которое апостол Павел называет злым. И эта форма отношений, семья, коллектив, это то, на что направлены очень серьезные действия сатаны. На эти отношения он активно нападает. Но Павел пишет и об утешении. То есть он не просто говорит, что все плохо, поэтому делайте как можете. Нет, он пишет и об утешении. Например, 18 стиха он пишет: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Да, и далее он пишет о следствиях исполнения духа: «Назидая самих себя псалмами, и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». То есть на фоне этого активного злого действия сатаны, на фоне этого времени, которое названо злым, мы видим, что Павел пишет о том, что действует Дух Святой в нашей жизни. Он руководит нами. И если мы позволяем Ему руководить нашими действиями, если мы исполняемся Духом Святым, то Он дает нам силу противостоять этим нападкам сатаны. Он дает нам силу, чтобы в нашей жизни была возможность и назидать друг друга. И написано «благодарить Бога за все», и «воспевать в сердцах Богу», и написано 21 стих «повинуясь друг другу». То есть апостол Павел здесь описывает о действии Духа Святого в нашей жизни, и он описывает о последствиях действия Духа в нашей жизни, о том, что если мы действительно это в нашей жизни Дух Святой будет действовать, если мы будем исполняться им, то в нашей жизни будет и благодарное сердце, и радость, и возможность назидаться, и возможность реализовать подчинение, которого ждет от нас Бог, подчинение друг другу. И дальше теме подчинения апостол Павел уделяет достаточно большой отрезок своего послания, то есть он немножечко делает акцент вот именно на этом следствии исполнения Духа Святого. То есть он коротко говорит, что если будете исполняться Духом Святым в это злое время, когда действительно сатана действует, то вы сможете и благодарить Бога, и воспевать, и радоваться, и назидать друг друга, и подчиняться. И далее он детально описывает: жены смогут подчиняться мужьям, дети смогут подчиняться родителям, подчиненные смогут подчиняться начальникам. То есть все это реально и все это допустимо, доступно для нас, если действительно в нашей жизни руководит Дух Святой. И вот в этом контексте Павел дает наставление относительно отношения к нашей работе. Итак, контекст: злые дни и активное действие сатаны и присутствие Духа Святого, который дает возможность, который дает силу противостоять сатане. И несмотря на зло, несмотря на действия сатаны, делать то, к чему мы призваны Богом, делать то, к чему Бог нас призвал. И апостол Павел пишет рабам. И коротко говоря о теме призвания, о том, к чему мы призваны Богом, интересно то, что Павел, когда пишет наставление рабам, он не призывает их бросать своих господ. Он не призывает: «Итак, рабы, вы занимаетесь ненужным делом, вы служите людям, вы делаете какую-то земную работу ненужную, давайте бросайте это дело и идите миссионерами, идите пасторами, все, хватит заниматься ненужными». Он так не пишет, да? Он не призывает их становиться пасторами и миссионерами. То есть, и вообще, если мы будем читать весь Новый Завет, мы увидим, что Писание не призывает всех становиться миссионерами, то есть освобожденными служителями, да, можно сказать, на наш современный такой язык, если перевести, освобожденными служителями, которые питаются за счет благовестия. То есть апостол Павел не пишет рабам, что они должны стать освобожденными служителями. Он говорит и призывает их исполнять то, к чему они призваны, то, в каком положении они находятся. Если просто, опять же, мы посмотрим, например, наставление Нового Завета относительно пастырей, да, ясно говорится, например, в послании к Тимофею, в первом послании Тимофею, 5 главе, 18 стихе, написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». Да, то есть что значит «заплати зарплату пастору». То есть если человек, освобожденный служитель, который этим получает на пропитание себе, он говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего». Благовествующие должны питаться за счет своего служения. Это нормально. Но при этом, когда, например, апостол Павел пишет к простой церкви, и он говорит: вот у вас будут некоторые миссионеры, позаботьтесь принять их и обеспечить всем необходимым. Например, в послании к Титу, к 3 главе, в 13 стихе, он говорит: Зину, законника и Аполлоса позаботьтесь отправить так, чтобы у них не было ни в чем недостатка. То есть к вам придут миссионеры в церковь, Позаботься о них, чтобы не было ни в чем недостатка. Получается, что он не говорит, и вся церковь должна пойти с ними, тоже быть миссионерами. Да? То есть есть кто-то, кого Бог призывает идти миссионерами. Кого-то Бог говорит, а вы заработаете на то, чтобы содержать этих миссионеров. Это нормальное отношение. Есть тот, кто идет и живет за счет благовествования, есть тот, кто содержит тех, которые благовествуют. И мы анализируя опять же Писание, мы видим, что становясь христианином, человек не должен отказываться от своей светской работы, например, да, и должен все бросать по-разному, кого как призывает Господь. Например, в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, мы можем закладочку оставить, в Ефесянам, в 6 главе, и открыть пока временно первое послание к Коринфянам, 7 главу, апостол Павел ясно объясняет эту идею. Он, объясняя конкретные вопросы относительно брака и развода, апостол Павел эти конкретные вопросы объясняет с помощью таких более общих универсальных принципов. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 17 стиха. Он говорит, только каждый поступает так, как Бог ему определил. Каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал. То есть каждый человек по-разному. Он говорит, каждого, как Господь призвал, так и поступай. Так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Если тебя призвал Господь, а ты обрезан, ну ничего страшного. Если тебя призвал Господь, ты не обрезан, ну ничего страшного. Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. То есть, если Господь тебя призвал, если ты стал христианином, находясь на каком-то месте, он говорит, оставайся, в принципе, ничего страшного, не нужно пытаться метаться, искать что-то новое, оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся, ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом. То есть, апостол Павел не пишет о том, что наше положение не должно изменяться, и каждый человек, как кто призван, так вечно и живи. Нет, он говорит в 21 стихе, если можешь, если ты рабом призван, а можешь сделаться свободным, ну, воспользуйся лучшим. Да, то есть мы вольны определять, что для нас лучше в данном случае, в том контексте остаться рабом. Потому что, опять же, если рабство мягкое, если человеку комфортно, и он живет на попечении у хозяина, он может сказать, да мне лучше оставаться рабом. Я хочу быть рабом навеки, люблю своего хозяина. Мы видим, в Ветхом Завете было даже постановление относительно такого случая, что делать, когда раб хочет остаться навечно рабом. Да, и Павел пишет, хочешь остаться рабом? Оставайся. Хочешь поменять свое положение? Если есть возможность, воспользуйся тем, что ты считаешь лучшим. Но Павел ставит немножко на другом акцент. Он говорит, что не об этом ты должен в первую очередь беспокоиться, а лучше, чтобы мы размышляли примерно так. Если Бог поставил меня на это место, где сейчас я нахожусь, если Бог меня призвал в этом месте, то как я могу здесь прославлять Его имя, вот находясь вот на этом месте, где я призван? Как я могу здесь прославлять свое имя? И апостол Павел пишет рабам, в Ефесянам 6 главе, он пишет рабам, по сути, людям, которые были призваны Христом, будучи рабами. То есть еще вчера это были, возможно, рабы-язычники, неверующие, они услышали благую весть, их Господь призвал, когда они были рабами, и вот они уже вроде христиане, но остались рабы, рабы людей. И как бы рабы Божьи, но при этом рабы людей, да. И Павел, мы только что прочитали в 7 главе 1 послания к Коринфянам, он говорит, если есть возможность выйти, ну, воспользуйся лучшим. Да? Но сейчас как бы не об этом он говорит речь. А вот сейчас, в том положении, в котором ты находишься, как ты вот здесь сейчас можешь позаботиться о Божьей славе? И вот он пишет рабам, тем людям, которые были призваны Господом, будучи рабами. И он пишет им наставление. 6 глава послания к Ефесянам, 5 стих. «Повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом». Опять же, ну, читая эти слова, мы можем сказать, не, ну не делай это повиноваться людям, со страхом и трепетом. Как так? Мы Богу только должны повиноваться со страхом и трепетом. Но страх и трепет – это как раз то отношение, которое ожидалось от раба в то время. То есть, если ты раб, то будь добр, относись к своему господину со страхом и трепетом. Это показывало принятие рабом своего положения. И Павел как раз и пишет, если ты раб, то прими, как он дальше объясняет, в простоте сердца вашего. То есть прими в простоте сердца, без задних мыслей каких-то, без хитрости, без возмущения, прими то положение, в котором ты призван. И не нужно метаться. Если есть возможность перестать быть рабом человека, реши для тебя, что будет лучшим. Но если сейчас ты являешься рабом господина, прими это положение со всей долей ответственности, без хитрости. Прими. А их положение, принятие их положения проявлялось в страхе и трепете перед господами. И опять же, проецируя на нашу жизнь, мы понимаем сами, что любое положение, в котором находимся мы, это не случайность. Мы верующие, я надеюсь, что мы не верим в случайности. Мы верим, что Бог контролирует любые обстоятельства. И особенно Бог заботится о тех, кто принадлежит Ему, кто называется Его именем. Бог заботится о нас. И если мы находимся в том или ином положении, если мы занимаем ту или иную должность, то мы должны это принять не с каким-то возмущением, не с каким-то недоумением, а не с какой-то растерянностью. Мы должны это принять, как написано, в простоте сердца. Опять же, это не предполагает, что положение не может измениться. Да, мы уже читали сами в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, что наша жизнь подразумевает какое-то развитие, какое-то стремление вперед, какие-то изменения. Это нормально, да, то есть, когда мы ищем новую работу, когда мы анализируем, что будет для нас являться лучшим по разным критериям, мы смотрим на эту жизнь и пытаемся идти вперед с Божьей помощью, с Божьим направлением, да, с Божьей помощью увидеть, куда нам идти, с Божьим водительством, так сказать. Но, то есть, наша жизнь, она предполагает наличие какого-то развития. Но в каждый момент времени, вот там, где мы сейчас оказались, вот с теми ответственностями, с той обязанностью, которую на нас возлагают вот эти обстоятельства, в которых мы оказались, очень важно нам, неважно, или мы подчиненные, или мы начальники, очень важно нам принять это в простоте сердца. В простоте сердца. И отнестись к этому как к воле Божьей относительно нашей жизни. Если Бог сюда нас поместил, если мы здесь находимся, сейчас, конкретно в данный момент времени, значит, Богу нужно, чтобы мы находились здесь. И вопрос стоит в том, как я могу здесь послужить Ему, Богу, как я могу здесь прославить Его. Что Бог хочет от меня вот здесь, в данный конкретный момент времени, сейчас, с учетом моих обязанностей, с учетом моей позиции. И первое, что хочет Бог, Он говорит, прими это положение. Прими это положение в простоте сердца. Прими это положение, и Павел пишет рабам, даже если это положение выражается такими словами, как страх и трепет. Прими это положение. Далее, 6 стих. Не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Вообще, трудовые отношения – отношения в коллективе – это такое серьезное испытание для нашего характера. И часто люди становятся услужливыми только видимо. То есть они делают то, к чему они призваны, то, что о них ожидается, только как бы на показ. Да, только настолько, насколько мы считаем это нужно начальству. Я о себе могу рассказать, да, что идет начальник, я работаю программистом, я сразу включаю компьютер, все, я работаю. Начальник прошел, я сворачиваю, читаю какую-нибудь статью. Устал, мне что-то лень работать. Начальник придет, я опять разворачиваю экран, я работаю, я такой серьезный. Но это человекоугодничество, по сути. И Павел говорит, нет, не должно быть такого. То положение, в которое вы призваны, примите это со всей долей, со всем усердием, в простоте сердца и исполняйте то, к чему вы призваны, не как человекоугодники, а не с видимой только услужливостью, но делайте это как Христос. То есть наша ответственность с Божьей точки зрения заключается в искреннем отношении и посвященности тому, что мы с вами делаем на том месте, где поставил нас Господь. И причем Павел делает акцент как раз на нашем отношении, да, то есть на нашем внутреннем состоянии сердца. Не внешне, вот как человекоугодники, два человека, оба вроде бы делают работу одинаково. Но он говорит, нет, это не должно быть столько внешне, столько внутренне у вас должны происходить изменения. Когда мы говорим о Евангелии, Евангелие меняет нашу внутреннюю суть, которая, естественно, выражается уже и внешне. И он говорит, внутри вы должны не стремиться быть человекоугодниками, а все должны делать как перед Богом, искренне. Да? От рабов ожидается искреннее послушание, как здесь апостол Павел пишет, повинуйтесь господам своим. От рабов ожидается, что они будут делать это искренне. А в 9 стих апостол Павел уже обращается к начальникам, и он им пишет, чтобы они не проявляли деспотизм, самодурство какое-то. Да? Он говорит, и вы, господа, поступайте с рабами так же, как я до этого писал, так же искренне, так же в простоте сердца, так же, как будто служите Богу, умеряя строгость, зная, что и над вами, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. У Бога нет лицеприятия, был человек начальником или подчиненным, у Бога нет лицеприятия. И он говорит начальствующим, он говорит, и вы также примите то положение, в котором вы находитесь, со всей долей ответственности, и делайте то, к чему вы призваны, умеряя строгость, умеряя самодурство, умеряя деспотизм, относитесь к своему труду так же, как он писал до этого наставление рабам. А в другом послании, в послании к Колоссянам, если смотреть просто параллельный отрывок этому, в послании к Колоссянам, в третьей главе, апостол Павел пишет о том же, то есть он пишет также послание рабам, только уже в городе Колоссах, немножко просто другими словами. Опять же, я здесь оставляю закладочку, мы с вами сейчас вернемся. И я открою послание к Колоссянам, третью главу. И апостол Павел, по сути, вот то, что мы сейчас с вами говорим, он написал это интересной фразой. Послание к Колоссянам, третья глава, 23 стих. «Все, что делать...» 22 стих, он говорит, «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти». Опять ровно такое же повеление. Он говорит, он не пишет, «Рабы, а в вашем городе вы можете ничего не делать». Он говорит, «Нет, рабы». Повинуйтесь вашим господам по плоти, а не в глазах, только служа им. То есть не только при господах служа, вроде я такой хороший, а господин ушел, я его грязью поливаю. Он говорит, нет, не в глазах, только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И 23 стих. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Все, что делаете, по сути, это уже можно сказать такое подведение итога к тому, что он писал и по отношению к рабам, и по отношению к отцам, и по отношению к детям, и к мужьям, и к женам. Все вот выше, если посмотреть по контексту. И он всем пишет, все, что вы делаете согласно тому положению, в котором вы находитесь, все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Интересный момент, и по сути, мне бы хотелось делать во время сегодняшней проповеди на этом основной акцент, вот на этой идее, на этой мысли. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Смотрите, мы сейчас с вами читали Ефесянам 6 главу, и я некоторые места, ну, так сказать, пропускал, я хочу на них сделать акцент. 5 стих. «Рабы, повинуйтесь господам, как Христу». Как Христу. 6 стих. Не с видимой только услужливостью, но как рабы Христовы. Он постоянно проводит параллель. Рабы, повинуйтесь господам, как Христу. Как рабы Христовы. И далее, исполняя волю Божью от души. То есть Павел пишет наставление рабам, пишет об их земных обязанностях, которые ну, никакого духовного смысла не имеют вообще, казалось бы. Но он пишет, что вы тем самым исполняете волю Божию, и вы должны это делать от души. Далее, 7 стих. «Служа с усердием», то есть служить господам с усердием, как Господу, а не как человеком. Опять же, удивительно, казалось бы, апостол Павел. Но подождите, ведь здесь ты пишешь нам не о церковных служениях, не о том, что мы должны что-то делать духовное. Он говорит, нет, то, к чему вы призваны, рабы, Он пишет рабам, да, и мы говорим, что это имеет отношение, по сути, к нам, когда мы говорим о любых отношениях, где есть какая-то иерархия. И он говорит, в соответствии с тем положением, в которое вы призваны, делайте то, к чему вы призваны. Делайте то, так сказать, под что вы подписались. Да, если я подписывал трудовой договор и писал, что я обязан работать 8 часов 5 дней в неделю, он говорит, делайте то, под что вы подписались. Делайте то, что соответствует вашему положению, вашей позиции. Но при этом, интересно, как он это описывает, делайте это с усердием, как Господу, служа как Господу, а не как человеком. Колоссянам, 3 глава, все, что делайте от души, как для Господа. 24 стих, ибо вы служите Господу Иисусу Христу. То есть он описывает обычные мирские дела, обычных людей. И он говорит, вы служите Господу. Служите как Господу. Вы исполняете волю Божью. Так делайте ее от души. И тут мы понимаем, что Павел вроде бы не просто пишет о человеческой деятельности, которая ограничена вот отношениями друг с другом. То, о чем Павел пишет, прямым образом относится к нашему служению Богу. Прямым образом относится к нашей сфере служения Богу. То есть Богом все это воспринимается как служение Ему. То есть когда мы говорим о вот таком простом вещи, как усердное исполнение, честное исполнение своих обязанностей, трудовых, светских, мы видим, что Павел все это относит к сфере служения Богу. И, по сути, нам нужно принять то положение, в которое нас поставил Бог, как положение, в котором мы служим Богу, в котором мы служим Господу. Если Бог нас поставил в какое-то положение, да, Он сделал это не случайно. И находясь в этом положении, исполняя свои обязанности, принимая ту ответственность, которая возложена на нас этим положением, мы как раз делаем то, что Бог хотел бы от нашей жизни. То есть мы исполняем волю Божью. Наше положение, по сути, это реализация воли Божьей через обычный, казалось бы, даже светский труд. Это, немножечко хочу расширить свою мысль, это не только относится к тому, где мы работаем, потому что я так понимаю, что кто-то может подумать, что я уже не работаю, я еще не работаю. Но нет, по сути, речь идет не только о работе. Мы занимаем определенное положение в семье. Мы занимаем определенное положение в школе, если речь о ученике. Мы занимаем определенное положение в университете, если речь о студенте. Мы занимаем определенное положение в церкви. Каждый из нас, служа друг другу, делая даже какую-то малость, каждую, казалось бы, незначительную деталь, мы занимаем какое-то положение. И все это мы должны делать с той долей ответственности, которую ожидает от нас Бог. То есть мы должны принять то положение, в котором мы находимся, со всей долей ответственностью. И, например, как родитель, если я родитель, да, я должен заботиться о своих детях. Как ребенок, я должен подчиняться своим родителям. А если речь о церковном служении, я должен эффективно нести это служение, сам назидаться, сам развиваться, чтобы помогать, если это речь об учительском служении, да, чтобы и других учить. Если речь о служении каком-то руками, то я должен делать это в простоте сердца, не ропча, да, то есть не проявлять ропот. Нет, делать это в простоте сердца. Если я ученик, то я должен учиться в простоте сердца. Если я студент, я также учусь в простоте сердца. Потому что я понимаю, что это повелевает мне Господь. То есть, находясь на том положении, в котором я призван, я понимаю, что Господь повелевает мне ревностно относиться к этому. Делать это искренне, не как только человекоугодники, но с чистой совестью, с полной искренностью и верностью исполнять тот труд, который мне предназначен. Да, мир, в котором мы живем, это не просто то место, которое Бог сотворил, и Бог самоустранился. Нет, это то место, где Бог хочет проявлять, и Он проявляет свою волю активным образом через нас, через людей. И каждого из нас Бог помещает в определенное время, на определенном месте. Он вручает нам определенную работу, Он ставит нас на определенные должности. И когда мы делаем ту работу, которую вручил нам Бог, когда мы исполняем те обязанности, которые Бог нам дал, то это воспринимается, по сути, Богом как служение Ему. То есть, когда мы говорим о служении, речь не только о церковных служениях, да, ведь мы часто любим говорить о служениях только в таком контексте духовном. Вот проповедь – это служение, там, музыкальное там, служение, да, там, вот это служение, там, человек готовит, вот сейчас Андрей с Катей готовит нам еду, вот это служение, люди, самопожертвенное служение. И мы часто вот только, может быть, говорим о служениях в рамках стен, но Бог воспринимает любое наше активное, честное, искреннее действие, любую нашу работу, если мы делаем это с правильным отношением в нашем сердце, Бог это воспринимает как служение Ему, когда мы в простоте сердца, без хитростей, без задних мыслей, без осуждения, без ропота, мы делаем то, к чему мы призваны. Это тоже служение Богу, это тоже исполнение Его воли. Нам нужно напоминать себе время от времени об этом, потому что, опять же, у нас есть тенденция свести наши отношения с Богом только вот к молитве, к чтению Библии и все. Но остальную сферу, остальную нашу жизнь, по сути, большую часть нашей жизни мы можем отнести к чему-то ненужному, к чему-то земному, неважное для Бога. Но мы видим, и что и эта сфера, и вообще весь мир продолжает находиться под Богом, под Божьей властью. И Бог хочет, чтобы мы были Его посланниками в тех местах, где Он нас поставил. Когда мы молимся, молитвой «Отче наш», например, «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», мы не должны забывать, что тем самым мы хотим, чтобы Божья воля исполнялась на земле и через нашу трудовую деятельность, потому что мы видим, что Бог хочет и Бог ожидает от нас искреннего, в простоте сердца отношения к тому труду, который у нас возложен. Итак, наша трудовая деятельность, да, точно так же, как и наша семейная жизнь, наша учеба, все это и многие другие вещи, все это реализация Божьей воли и служение Ему. Это очень важно. Далее, 8 стих. «Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб или свободный». Апостол Павел продолжает свое наставление рабам. И он, так сказать, заканчивает свое наставление таким ободрением, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб или свободный. То есть он говорит, неважно, не будет оправдания, раб скажет, я не мог делать ничего хорошего, я же раб. Он говорит, ну если ты раб, делай то, к чему ты призван, а тебя ожидается страх и трепет, вот, и живи так. Если ты свободный, делай то, к чему ты призван, в том месте, где ты находишься, в семье ли, в школе ли, на работе ли, в церкви ли. В послании к Колоссянам, в 3 главе, апостол Павел пишет о том же самом. 3 глава, 24 стих. «Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Иисусу Христу». То есть, когда мы что-то делаем, когда мы усердно исполняем свои обязанности, когда мы не получаем какого-то признания за это, какой-то похвалы, мы можем ослабеть. Да, мы можем подумать, что никто этого не видит, никто этого не замечает. Мы вроде стараемся, а вроде никому не нужно, и мы можем ослабеть. Но апостол Павел дает ободрение. Он говорит, что Бог не забудет. Не только и не столько перед людьми совершается наш труд. Он говорит, вы служите Богу, и вы получите от Него воздаяние за то добро, которое вы сделали. В первом послании в Коринфянам, в 7 главе, в 24 стихе, мы говорили о том, что каждый должен оставаться в том звании, в котором призван, да, и заботиться о том, как здесь, находясь в этом звании, мы можем послужить Богу. И такой интересный момент, 24 стих 7 главы. «В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся». Далее, перед Богом. Да. «В каком звании кто призван, в том каждый оставайся перед Богом». То есть мы не просто живем, мы не просто призваны делать какой-то свой труд, мы это все делаем перед Богом. Мы постоянно находимся перед Богом. Мы с вами пели песню «Взойду ли я на небо, ты там, Господь?» Да? «Сойду ли в преисподнюю, ты там, Господь?» И вот действительно, вот нам нужно сознательно направлять свой ум, чтобы понимать, что Все, что мы не делали, где мы не находимся, мы все это делаем перед Богом. Бог с нами, Бог рядом. Бог знает, что мы делаем. Он здесь. И Бог хочет, чтобы мы всегда общались с Ним. Где угодно находимся, на работе или где-то еще, дома ли. Он хочет, чтобы мы, честно исполняя тот труд, который нам верен, Он хочет, чтобы мы знали, что мы перед Ним ходим. И, по сути, наш труд воспринимается как тоже хождение перед Ним. Бог хочет, чтобы мы общались с Ним, чтобы мы благодарили Его, чтобы мы каждый день своей жизни призывали Его на помощь в любых ситуациях. Бог хочет, чтобы мы восславляли и прославляли Его. Да, этим мы показываем Его ценность. Просто когда мы исполняем свой труд, мы во времени его рабочей недели, мы рассеяны друг от друга, мы никак не можем так собраться, как церковь, и петь вместе. И Бог говорит, вы все равно то, что вы делаете передо мной. Да, нахожусь ли я один на работе, я знаю, что Бог рядом. Вот Он здесь стоит. И Он, по сути, смотрит, как я это делаю, с каким я сердцем это делаю, как человекоугодник с ропотом, либо воспринимаю тот труд, который мне верен, я воспринимаю как служение Господу. Евангелие, оно действительно меняет сердце человека. Кардинальным образом, изнутри меняет человека. И это изменение, естественно, будет проявляться не только во внутреннем мире человека, да? То есть постепенно человек будет меняться. Он не сможет себе это держать. Постепенно Евангелие будет переворачивать человека. И эти изменения, которые происходят в его сердце, они будут выходить наружу. И эти изменения будут касаться всего того, что делает человек. Более того, эти изменения будут касаться того, как человек это делает и почему он это делает. Все, что делаете, все, да, и как я уже говорил в Колоссянам, в 3 главе, Павел перечисляет множество сфер отношений. И он говорит, все, что делаете, делайте для Господа, от души, как для Господа, а не как для человека. Делайте для Господа. И тем более, такое же отношение ожидается и от тех, кто служит в церкви, да. Все, что делаете, и делайте как для Господа, будь то музыкальное служение, медиаслужение, воскресная школа, благовестие, проведение малых групп и так далее. Тем более мы делаем это как для Господа, не как для человеков, не ожидая похвалы от людей, но зная, что Бог не забудет, мы от Бога получим в свое время воздаяние. Зная, что несмотря на действия сатаны в это злое время, мы можем реализовывать волю Божью относительно нашей жизни, относительно нашей работы, исполняя с Духом Святым, позволяя Богу действовать в нашей жизни, мы можем постепенно, постепенно менять свое отношение к своему начальству, к своим подчиненным, к своей работе. Поступая так, мы будем исполнять волю Божью. Поступая так, мы действительно сможем исполнять свое предназначение, как написано в первом послании Петра. Мы сможем возвещать людям совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Это очень важно. Понятно, что вот то, что мы сегодня с вами говорили, это не вся только тема, и могут возникнуть какие-то вопросы относительно особенно баланса и так далее. В следующие, как получится у нас, да, через раз, мы еще вернемся к этой теме, мы постараемся ответить на, рассмотреть другие места Писания, которые говорят о работе. Да, потому что мы видим на практике, что есть перекосы как в одну сторону, так и в другую сторону. Да, люди могут увлечься работой и забыть о церкви. И люди могут, наоборот, говорить, не нужна мне церковь, то есть не нужна мне работа, я хочу вот ничего не делать. И вот, как написано в втором послании Фессалоникийцам, только суетиться и ничего не делать. Мы рассмотрим с вами множество других мест, которые говорят о работе. Но сегодня как раз мне хотелось, чтобы каждый из нас действительно понял, что то положение, в которое мы с вами призваны, на неделе. Вот сейчас здесь вроде бы все хорошо, мы в церкви, мы все верующие, а вот мы выходим за стены, завтра мы пойдем на работу. И вот то положение, в котором мы находимся на работе, это не что-то ненужное для Бога. Нет, это также исполнение воли Божьей. И Бог ожидает от нас, что мы будем усердно это исполнять, искренне, честно, зная, что Он рядом, Он все видит. Давайте мы все с вами встанем сейчас, помолимся, потому что Без Господа, без помощи Его Духа Святого мы это не сможем сделать. То есть давайте попросим Бога, чтобы Он помог нам быть верным, быть верными Его служителями в каждом деле, которое мы делаем.